Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня мы продолжим с протоиереем Александром Сандаревым чтение «Деяний апостолов» и комментарии к этой новозаветной книге. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Начнем мы сегодня с 10 главы, на которой в прошлый раз остановились, на рассказе о крещении первого язычника Корнилия Сотника. Отец Александр, вам слово. Давайте будем читать.
Давайте. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. И так пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом». Первый такой отрывочек, который можно будет разобрать. Напомним, что в прошлый раз мы закончили на том, что Симон Кожевник, это был человек, который занимался такой профессией выделывания кожи, и часто эта кожа были не из нечистых животных, поэтому он должен был селиться вне, за пределами таких общих поселений, за пределами какого-то города или селения, чтобы не осквернять других. И вот апостол Петр, у него останавливался, что говорит о его некоторой уже такой понятной широте и такой гибкости взглядов на отношения с язычниками, на отношения со строгостью вот закона, который требовал от Иудея вот очень строгой регламентации жизни. И, конечно, когда человек начинает свидетельствовать о Христе, он вступает в эти противоречия постоянно. Миссионерская вот эта вот проблема, как сказать человеку на его языке, как сделать так, чтобы человек тебя понял, другой культуры, при этом не покидая своей культуры, это очень большая проблема. Вот апостол Петр уже к ней подошел, и видно, что он начал как-то действовать. Это вот первый момент, который вспомнит. И вот Корнилий Сотник, вот, он, очевидно, был язычником, но при этом был благочестивый, сказано, и боящийся Бога. То есть это особое такое отношение у язычников могло быть с Богом Израилевым, когда они назывались боящимися Бога. То есть они были верующие, но чаще всего не были иудеями, не были посвящены до конца в эту религию, не были, по всей видимости, обрезаны. И вот он был таким, боящимся Бога.
То есть это была просто особая категория, да, людей, и сейчас бы мы, наверное, сказали, что человек находился в духовном поиске, да?
Не совсем. Наверное, мы бы сказали, что он не просто находился в духовном поиске, это, наверное, все-таки сродни оглашаемым, которые уже что-то нашли, и которые уже живут какими-то правилами, которые они нашли в Священном Писании, в Евангелии. Вот, наверное, вот так лучше сравнить. Духовный поиск – это, скорее всего, были те люди, которые еще не были боящимися Бога. Они просто искали Бога. А здесь он уже знал Бога, уже имел страх Божий. То есть основное религиозное качество он уже приобрел.
Ну и дела, опять же,
говорят. Да, и не только вера, но и конкретные дела. Здесь сказано очень интересно и точно сказано: молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. То есть молитва – это вера, обращенная к Богу, милостыня – это дела конкретные, сделанные во имя Божие.
Ну вот тут интересный момент, отец Александр, на котором, мне кажется, можно остановиться. Вот обычно можно услышать от христианских проповедников, от многих, такую фразу, что молитвы, милостыни, дела какие-то добрые, если они не обращены вот именно ко Христу, если человек не христианин, они не имеют никакой ценности. Угу. А тут из этого отрывка как раз мы видим, что человек может молиться Богу, еще не зная его по имени, угу, да, делать добрые дела и при этом быть угодным Богу.
Ну, здесь вот это мнение, которое вы сказали, оно относится к тому, что открывался святой Серафим Саровский Мотовилову, когда говорил о цели христианской жизни, и когда говорил, что любое дело, которое сделано не ради Христа, оно не приносит благодати человеку. Примерно следующее сказал святой Серафим Саровский. Здесь, на самом деле, наверное, все очень просто. Дело, которое сделано ради Христа и для Бога, ради Господа, даже если человек не знает Христа еще, это дело, которое человек не делает ради своей корысти. У человека всего два выбора в жизни. Либо делать что-то ради Христа, либо в той или иной степени человек делает ради своей каких-то пользы, корысти, ради самого себя и так далее и тому подобное.
Мне кажется, это очень важно упомянуть, что человек может и не знать, что он делает это ради Христа.
Это да, да.
Это знает здесь, только Господь.
Да, здесь, конечно, вот очень хороший комментарий на эту тему, на самом деле, мне кажется, у Льюиса там,
да,
в одной книге.
А в «Хрониках Нарнии».
В «Хронике Нарнии», есть, да, да, есть. Прекрасный момент есть про одного очень доброго язычника, очень благочестивого и честного. И там вот Аслан этот, который олицетворяет Христа, говорит, что те жертвы, которые ты приносил богине Таш, я их забирал, ты их приносил мне, да. Это вот как раз-таки тот случай, что дело сделано было, человек не знал, что он делает ради Христа, но реально он делает ради Христа, потому что делал не корысти ради, а исключительно из жертвенной природы своего существования.
Да, корысть тоже может быть разная, да, вот то, потребительское отношение к религии, о котором,
да,
мы с вами,
да,
часто говорили.
Это все вот потребительское отношение к религии, почему абсолютно бессмысленное. Апостол Павел говорит, что если мы делаем что-то, то есть если Христос не воскрес, то мы самые несчастные среди людей. Это вот тот же самый момент, если человек потребительски относится к своей вере, к религии, то он самый несчастный человек. То же самое, это потому что он делает что-то, что абсолютно бессмысленное.
Ну, кстати, давайте еще чуть-чуть остановимся на самом там сотнике.
Угу.
Вот такая формулировка, как вам кажется, подходит или нет, что в современных терминах Корнилий Сотник был капитаном оккупационной римской армии, проходящим службу в Иудее в городе Кесарея.
Да, близко, только... Только оккупация в то время по-другому воспринималась римлянами. Я даже не знаю, какой современный аналог привести этого. Потому что, с одной стороны, да, иудеи были против Рима, против их языческого влияния. Но, с другой стороны, экспансия Рима во многих странах же она принималась естественным образом. Естественным образом принималось, и многие входили в империю, даже их не завоевывали, они просто присоединялись, такие тоже были случаи. Поэтому, хоть это была и экспансия, но это не был враг наподобие фашистских завоевателей, наверное, все-таки. Это все-таки отношения были более мягкие, более, так скажем, партнерские даже в чем-то, несмотря на то, что они должны были постоянно давать налог, постоянно платить, но должны были с ними так или иначе взаимодействовать.
Ну, можно сравнить с отношениями в Советской империи, там, республики?
Наверное, вот, да, да, наверное, близко, да, близко, наверное, Советская империя, когда, или, может, даже Российская империя больше, когда некоторые народы сами вступали вот под покровительство российского царя, вот, хотя при этом свою часть независимости освобождали и от нее отказывались. Здесь, наверное, близко. Но еще раз подчеркнем, иудеи, именно почему они с римлянами враждовали, в каком-то смысле, и восстания были устроены, именно из-за идеологических моментов, из-за религиозных, они не хотели принимать ту веру. А римляне, к их чести, надо сказать, что иудеи были единственная такая нация, которая позволялась не воздавать и не поклоняться кесарю.
Ну вот в некоторых случаях, по-моему, про Пилата же есть сведения о том, что он, когда стал прокуратором, разрешил вносить штандарты римской армии в город, в Иерусалим. И это тоже оскорбило религиозные чувства иудеев. И потом можно вспомнить того же Калигулу, который вот-вот уже тут появится на исторической сцене, который пытался заставить всех поклоняться ему как именно как Богу. Да, то есть были моменты, когда...
Были моменты такие, но они связаны, как правило, с человеком, который был безумный в чем-то. Потом это преодолевалось, и так или иначе существовали более-менее вот в такой, в невоенной форме, в невоенной форме. Поэтому этот сотник, он был чем-то естественным для того времени, его не воспринимали уже как врага даже. И таких примеров тоже в Евангелии мы встречаем, не только этого сотника, но и других сотников, других людей, которые помогают иудеям, потому что они узнали единого истинного Бога.
Ну, то есть, если он еще и творил милостыню к тому же,
да,
они, он творил милостыню, да. Они, наверное, получали хороший оклад?
Ну, я думаю, что они получали не то, что хороший оклад даже, а получали такой оклад, который для тех мест был очень, очень хорошим. И поэтому ту милость, ту помощь, которую они могли оказывать для тех людей, она была существенной. Но не только милостыни были, видимо, связаны с деньгами. Человек имел определенное положение, и он мог оказывать милостыню с помощью своего статуса сотника. Он, в принципе, в его руках была воинская власть, и он мог где-то снисходить и где-то решать какие-то конфликтные споры справедливо. Это тоже было милостыня. Например, какой-нибудь мытарь хотел неправедно набрать или собрать налогов, то сотник мог пресечь,
защитить
да, крестьян. То есть это тоже было милостыня. Поэтому здесь мы не можем знать до конца, что и как было. Так, ну читаем дальше, да?
Да.
Последний момент. Здесь очень трогательно сказано: спасешься ты и весь твой дом. Вот знаете, это тоже надо подчеркнуть, что дом тоже, дом человека, как дом. Вся его история, прошлое, настоящее и будущее, именно это считалось домом в то время. Дом – это не просто стены, потолок, пол. Дом – это именно некоторое пространство и всего рода этого Корнилия. И пространство,
то есть это не только семья, которая существует в настоящем, это предки и потомки?
Да, это предки и потомки, вот что удивительно. И мы не знаем, кстати, как было с потомками Корнилия, но, по всей видимости, они все были христианами. Вот интересно, кстати, потом узнать, как вот, вот эта фраза, как она вообще влияет. Вот, вот человек обращается к Богу, меняется кардинальным образом вся жизнь. Он совершает какой-то удивительный выбор. И как меняется вообще судьба всех, всех его потомков, которые после него остаются. Вот это, конечно, очень хороший, интересный вопрос, который мы в нашей жизни не можем разобрать, а в жизни будущего века, я думаю, это будет открыто. Хотя, вот немножко, если отвлечься...
Духовная генеалогия.
Да, духовная генеалогия. Хотя, если вот на примере нашей жизни, вот нашей современной жизни, особенно вот последнего столетия, мы видим эту духовную генеалогию только наоборот. Те люди, которые разрушали храмы, кто именно делал это с некоторым ненавистью и неистовством, мы знаем, что дети очень сильно страдали и погибали порой. Таких примеров очень много.
Но и в то же время мы знаем, что многие люди революционно настроенные и принимающие участие в революционном движении, они были и детьми священников, и детьми очень верующих людей. Так что есть,
ну,
и обратный путь.
Есть, но мы не, здесь мы, как сказать, на самом деле не можем вот до конца увидеть это, насколько вот то, что они были детьми священниками, и насколько это было связано именно с грехами родителей, насколько это до конца будет связано с грехами родителей. Просто здесь есть очень очевидные параллели, которые связаны именно с каким-то таким ощущением трагедии, то есть что дети несут вот какие-то последствия за то, как человек разрушает храмы, церкви, людей уводит на расстрел. Вот эти вещи, они более такие очевидные и в каком-то смысле показательные, что ли.
Но все же мне кажется, что христианство как раз освобождает человека от власти вот этой духовной генеалогии. Все зависит прежде всего от выбора самого человека.
Освобождает, если человек обращается ко Христу. А если человек не обращается ко Христу, то как оно освободит такого человека? И даже когда мы обращаемся ко Христу, мы все равно должны во Христе пережить и освободить вот те проблемы, потому что это же не автоматически освобождается, не юридически освобождается, освобождается тем, что дается благодать, чтобы справиться с теми проблемами, родовыми грехами, какими-то родовыми вот этими вот, ну или можно так наверное, сказать, таким родовым окостенением, может быть, даже.
Ну, которая... это как наследственные болезни.
Да, 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 совершенно верно, как наследственные болезни, которые можно вот это с помощью обращения ко Христу, к Богу решить. Вот, ну, идем дальше. Седьмой стих читаем. Седьмой стих. «Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из слуг своих и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию». Вот мы видим, что у него и окружение его тоже такое же, как он становится. Благочестивый воин у него, то есть праведный и добрый, и честный. Слуги тоже ему служат, видимо, верой и правдой, и любят его. «На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление». Выступление – это, то есть, такой, видимо, молитвенный экстаз. Это транс называется. Вот, то есть, состояние, которое Бог наводит человека, когда вот его сознание может даже полностью отключаться, или как-то он может не осознавать себя. То есть, что-то с ним произошло, какое-то откровение особое. «И видит он отверстие неба, исходящий к нему некоторые сосуды, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные». Ну, понятно, да, такое видение было апостолу Петру, когда что-то вроде сосуд или какое-то вот ковер, может быть, какой-то вот такой вот материя какая-то, и внутри него находятся какие-то звери. Вообще, конечно, видение такое необычное, необычное. «И был голос к нему: встань, Петр, заколи и ешь». Вот так вот. «Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». И вот это, конечно, одно из таких удивительных явлений, что апостолу Петру, чтобы вот преодолеть вот эту всю косность по отношению к другим людям, косность закона, а напомним, что закон израильский имеет смысл прежде всего в том, чтобы сделать и поселить израильский народ внутрь вот такой крепости, крепостной стены в виде закона Моисеева. И всячески на протяжении многих-многих лет вначале закон нарушался, евреи никак не могли привыкнуть его исполнять, соблюдать. Наконец, вот ко времени Христа, это время, когда наконец-то они поняли, как закон благ.
Ну да, они поняли, как он благ, и тут им говорят: нет, вы вот это можете все-таки не соблюдать.
Да. А закон-то вот во многих вещах, именно в ритуальных во многих вещах, он именно имел значение, чтобы закрыть израильский народ от влияния язычества.
Изолировать.
Изолировать, да. Он именно духовно изолировал. Насколько сложно было апостолам вот это преодолеть, вот это понять. Это, конечно, было настолько вот поразительно.
Это было впитано с молоком матери.
С молоком матери, да, да, да.
На чистую, нечистую.
Да, вот это настолько было тяжело. Даже да, вот до сих пор у них это же все продолжается, и это все еще является и содержит еврейский народ как единое целое. До сих пор у них эти все традиции сильны и являются таким моментом, по которому еврей, ну или лучше сказать, иудей себя идентифицирует или самоидентифицирует в обществе, как он принадлежит к этому обществу или нет. И вдруг такое происходит, что апостол Петр сталкивается с мыслью, что надо вот идти к язычникам. Все они до этого должны были избегать общения с язычником, и вдруг наоборот совсем. Перед своим вознесением Господь говорит: «Посылаю вас, идите по всему миру и научите, крестите все народы». Конечно, вот этот призыв крестить все народы, он же сталкивается с большой проблемой, как человеку, правоверному иудею, крестить народы, если он не должен с ними соприкасаться. Это очень сложный парадокс, противоречие, которое человек должен был разрешить. И апостол Петр решает это тем, что он получает видение, откровение от Господа, и он его понимает. Вот самое важное, что он готов следовать за Господом до конца. До конца, каким бы ни была удивительна воля Божья, он идет до конца.
То есть он понял, что речь не столько об употреблении в пищу чистых и нечистых животных, а речь о людях.
Да, а речь о людях, речь в целом идет. Ну, это вот сейчас мы дальше и прочитаем. 17 стих. «Когда же Петр недоумевал себе, что бы значило видение, которое он видел? Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». То есть Господь еще и ему на конкретный момент указывает, на конкретное событие. «Иди, не сомневайся, я их послал к тебе». Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». То есть вот здесь еще подчеркивается про Корнилия, что он одобряется всем народом иудейским. То есть все иудеи его любят и почитают.
Еще интересный момент с ангелом. Вот я вспоминаю, вообще где-то в Священном Писании еще есть упоминание о том, чтобы ангел явился язычнику.
Да, кстати. Ну, наверное, мы не найдем. Наверное, мы не найдем, где бы это было. Хотя, интересно, надо поискать, подумать, повспоминать. Но еще раз подчеркнем, скорее всего, он все-таки уже не был язычником, он был уже боящийся
Господа.
Ну, по духу,
Господа. Да, по духу не был, но да. Номинально был.
Нет, номинально он как раз-таки уже и не был, потому
то
что он перестал...
То есть, жертвы он не приносил?
Нет, угу. Конечно.
А будучи на службе императорской, разве он мог этого избежать? Мы
вот
ведь
это
знаем,
вопрос.
Что христиане с этим сталкивались.
Да, это вопрос. Это вопрос большой, насколько там... Он должен был приносить вот эту присягу. Кстати, да, это этот момент надо более внимательно почитать, посмотреть.
Так, ну давайте почитаем дальше, давайте я почитаю. «Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним». То есть он шел не один, а с другими христианами.
Да, да.
«В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Ну что, где-то остановимся?
Да, вот здесь надо здесь подчеркнуть, что то, о чем мы говорили, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. То, о чем мы вот говорили, здесь апостол Петр эту логику раскрывает. И говорит, но Бог не открыл, не почитая ни одного человека скверным или нечистым. Ну вот он увидел животных, которые спускаются, нечистые животные, присмыкающиеся, там было сказано, нечистые животные, то есть по их закону. И поскольку Господь сказал, иди ешь, то Петр сказал, я не ем, а Господь ему сказал, что Бог очистил, то не почитай нечистым. Вот этот момент, то есть как решается вот эта коллизия, что для апостола Петра становится совершенно ясным и естественным для принятия, что Господь сам лично входит и очищает. Вот, то есть вот
а
этот,
как
вот
понять, очистил Господь или нет? Кого очистил, а кого не очистил.
Вот. Кого очистил, кого не очистил Господь. Я думаю, что мы дальше это все увидим. Угу. Кого очистил, кого не очистил. Потому что именно потом это станет для других апостолов показателем, кого Господь очищает, кого не очищает. И это один из таких критерий для Древней Церкви было, как что произошло, ну, как и в каком случае это, сейчас скажу, судить, очищено или не очищено. Давайте немножко дальше дочитаем.
Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме. И вот встал предо мной муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе: тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь мы все предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послался нам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». А вот что тут значит фраза «Вы знаете происходившее по всей Иудее»? То есть он предполагает, что это даже вот и язычники, и люди вот из категории боящихся Бога, то есть это настолько было всем известно, да, да, история Иисуса?
Да, это было известно. И мы знаем, что другие сотники тоже обращались к Господу Иисусу Христу, когда Он ходил. Поэтому религиозная жизнь того времени, она бурлила, кипела, и кто к ней так или иначе был причастен, естественно, он все это знал и слышал. Угу. По крайней мере, о каких-то моментах того дела.
«И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, пред избранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили, по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как вы, получили Святаго Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа? Потом они просили его пробыть у них несколько дней».
Вот здесь видно, как Петр видел, что Бог очистил. Для них стало очевидно, что если Дух Святой не сходит, причем, видите, как интересно, наслушавших слово. Дух Святой сходит на всех слушавших, не просто вот во время таинства миропомазания, но Дух Святой может коснуться уже тогда, когда человек слушает слово. Здесь очень важный момент насчет оглашения, что когда человек оглашение, первое оглашение – это оглашение слушавших, слушающих, вернее, которые слушают слово, ходят в храм, слушают, и вот слово должно коснуться сердца. И в этот момент происходит такое вот удивительное открытие для человека, что Христос есть Сын Божий. Вот пока этого не произошло, пока Дух Святой не коснулся сердца, через слушание слова человек не является верующим. Человек не может был быть в древности, не мог даже войти на вторую стадию, на второй этап, или как называлось, второе оглашение, тех, кто готовился ко святому просвещению. Обычно он длился 40 дней перед Пасхой. И до того момента, пока человек не соприкоснется с Духом Святым, пока он не поверит, что Христос, Иисус есть Христос, Сын Божий, и он не мог быть переведен даже в следующий разряд. Вот этот очень интересный момент, который здесь в книге «Деяний» показан.
Ну, тут опять же вот этот сложный момент с говорением иными языками. Непонятно, что это все-таки значило, на каких языках они говорили.
Вполне возможно, что язычники могли говорить на языках апостолов. На арамейском каком-то начать говорить. Начать говорить на языке, который вот им открывается. На том языке, который стал бы точно вот показателем для апостолов, которые слышали, и для, а для них он был как бы неизвестен.
Тут упоминаются именно языки во множественном числе, потому что говорится именно говорящих языками. И, кстати, здесь нет видимого никакого знака сошествия Святого Духа, да? То есть именно из вот этого говорения языками
не
понятно.
Только. Величающих Бога еще сказано. То есть момент-то какой, что они слышат.
Не было огненных языков. Или
да,
там,
огненных
голуби,
языков
или
не было,
такого.
Да. Вот. Может быть, здесь просто мы видим, что некоторый процесс воодушевления, когда апостол Петр видит, что люди приняли его слово и начали об этом говорить, свидетельствовать. На каких языках, здесь непонятно. Здесь это все остается за скобочками, потому что это явление такое все-таки не до конца проясненное, что здесь произошло конкретно с ними. Очевидно, что для апостола Петра было понятно, что они получили дар Святого Духа.
А что значит «и велел им креститься»? Почему не говорится «и крестил их тут же»? Что значит «велел»? Они же могут сами себя крестить.
Они сами должны были совершить этот выбор. То есть он им назначил, как бы, призвал, можно вот так сказать, призвал их креститься, чтобы они вошли в новую жизнь. Но они сами должны войти.
Ну, крестил-то их кто? Не совсем
Петр,
понятно.
Конечно.
Угу. Петр, ну, с ним же были еще христиане.
Да, может, там кто угодно мог крестить. Это уже дело техники.
Угу.
Ну, и дальше мы видим, что потом они просили его пробыть у них несколько дней. Оно
для
и понятно
чего-то?
Для того, чтобы услышать Евангелие, угу, еще больше, еще глубже рассказать, чтобы апостол Петр рассказал более подробно о жизни Христа. Это же требовалось Евангелие от Марка, которое по преданию Марк написал со слов апостола Петра. Оно хоть и короткое, но требует все равно не одного дня, чтобы его сразу, ну, чтобы его разуметь. Прочитать, конечно, можно его за каких-нибудь там 3-4 часа, наверное.
Но оно не было еще написано.
Оно не было написано, да. Поэтому требовалось, поэтому в виде беседы, в виде диалога такого, оно, наверное, вот и за несколько дней они все и выслушали, этот удивительный рассказ о Христе.
Нам порой кажется, что люди древности, античности, они были, ну, как-то менее там умны, развиты, чем мы. А если представить себе, какие огромные объемы информации текста они должны были запоминать и ретранслировать другим людям, то можно только восхищаться, потому что мы с нашими смартфонами, ноутбуками, компьютерами,
да,
и так далее.
Залезть.
Да, мы привыкли, что мы всегда можем куда-то залезть, или, ну, или в библиотеку, в книгу, или вот в какие-то технические новинки, эти гаджеты, и все посмотреть. И в голове у нас держится все меньше и меньше с каждым поколением. И возникает такой вопрос, что вот если бы, как в одном из таких антиутопий, по-моему, у Саймака, фэнтези есть такое, что не осталось ни одного Евангелия, все уничтожено, там один какой-то список где-то, да, у кого-то, да, как-то вот представить себе, все письменные источники уничтожены. Могут ли христиане, вот смогут ли транслировать это устно Духом Святым, что надо вспомнить это все и воспроизвести другим поколениям?
Да, вот такой вопрос, смогут или нет. Но я думаю, что смогут. Я думаю, что смогут, и многие христиане знают наизусть многие отрывки у нас сегодня даже. И можно даже все, если Библии пропадут, есть такое мнение, что можно восстановить по цитатам из святых отцов. Все Евангелие процитировано где-то еще.
Ну, если вообще все письменные источники пропали.
Я думаю, что смогут христиане восстановить. Хотя вот вопрос интересно, смогут ли восстановить вот все родословия, которые в Евангелии от Матфея, не знаю.
Основные
вещи смогут, да. Основные вещи любой христианин сможет восстановить и пересказать. Конечно, очень важно нам знать Евангелие, не только его вот читать, но и формировать образ Евангелия в своем уме, в своем сердце, чтобы...
Образ Христа.
Образ Христа, да, и образ евангельского учения, угу. Чтобы оно было таким цельным, не таким вот выдерганным, из каких-то фраз надерганных, как это часто бывает у нас, а вот именно цельным образом христианского учения, чтобы мы им могли жить и... мы его могли нести другим людям и свидетельствовать о Христе.
Ну что ж, спасибо, отец Александр. Я напомню, мы сегодня читали и разбирали 10 главу «Деяния апостолов» с протоиереем Александром Сандаревым, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии, настоятелем храма во имя Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.